С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Сегодня мы начинаем художественное чтение по мотивам повести Василия Белова «Плотницкие рассказы». Часть первая.
Дом стоит на земле больше 100 лет. И время совсем его скособочило. Ночью, смакуя отрадное одиночество, я слушаю, как по древним бокам сосновой хромины бьют полотнища влажного мартовского ветра. Соседний кот, полуночник, таинственно ходит в темноте чердака. Я не знаю, чего ему там надо. Дом будто тихо-тихо сопит от тяжелых котовых шагов. Изредка вдоль по слоям лопаются кремниевые пересохшие матицы, скрипят усталые связи, тяжко бухают сползающие с крыши снежные глыбы. И с каждой глыбой в напряженных от многотонной тяжести стропилах рождается облегчение от снежного бремени. Я почти физически ощущаю это облегчение. Здесь так же, как снежные глыбы с ветхой кровли, сползают с души многослойные глыбы прошлого. А кот? Кот ходит и ходит по чердаку. Бессонный кот. По сверчинам тикают ходики. Память тасует мою биографию, словно партнер по преферансу карточную колоду. Да, какая-то длинная получилась пулька. Длинная и путная. Совсем не то, что на листке по учету кадров. Там-то все намного проще. За 34 прожитых года я писал свою биографию 30 раз. И оттого знаю ее на зубок. Помню, как нравилось ее писать первое время. Было приятно думать, что бумага, где описаны все твои жизненные этапы, кому-то просто необходима и будет вечно храниться в несгораемом сейфе. Мне было 14 лет, когда я написал автобиографию впервые. До поступления в техникум требовалось свидетельство о рождении. И вот я двинулся выправлять мерки. Дело было сразу после войны. Есть хотелось беспрерывно, даже во время сна, но все равно жизнь казалась хорошей, радостной. Еще более удивительной и радостной представлялась она в будущем, потом. С таким настроением я и топал 70 километров по майскому начинающему просыхать проселку. На мне были почти новые обсоюженные сапоги, брезентовые штаны, пиджачок такой и простреленной дробью кепка. В котомку мать положила 3 соломенных колобы и луковицу, а в кармане 10 рублей деньгами. О, я был счастлив. Шел до райцентра весь день, всю ночь. Мечтал о своем, этом самом радостном будущем. Эту радость, как перец хорошую уху, приправляло ощущение какой-то воинственности. Я сжимал, мужественно сжимал в кармане складничок. В ту пору-то то и дело ходили слухи о лагерных беженцах. Опасность мерещилась за каждым поворотом поселка. Ну и я сравнивал себя прям с Павликом Морозовым. Разложенный складничок был мокрым от пота ладони. Однако за всю дорогу ни один беженец не вышел из леса, ни один не покусился на мои колоба. Я, значит, пришел в поселок часа в 4 утра. Нашел милицию с ЗАГСом. Ну и уснул. Уснул на крылечке. А в 10 часов явилась непроницаемая заведующая с бородавкой на жирной щеке. Набравшись мужества, я обратился к ней со своей просьбой. А странно было, что на мои слова она не обратила ни малейшего внимания, даже не взглянула на меня. Я стоял у барьера, замер от почтения, тревожно, страшно, считал черные волосинки на теткиной бородавке, а сердце-то как в пятку ушло. Вот теперь, спустя много лет, я краснею от унижения. Осознанного задним числом вспоминаю, как тетка, опять же, не глядя на меня, с презрением буркнула: «Пиши, пиши автобиографию». Бумаги она дала. И вот я впервые в жизни написал автобиографию.
Я, Зорин Константин Платонович, родился в деревне в 1932 году. Отец, Зорин Платон Михайлович, 1905 года рождения. Мать, Зорина Анна Ивановна, с 1907 года рождения. До революции родители мои были крестьяне-середняки, занимались сельским хозяйством. После революции вступили в колхоз. Отец погиб на войне, мать колхозница. Окончив 4 класса, я поступил в 7-летнюю школу. Окончил ее в 1946 году.
Дальше я не знал, что писать. Тогда все мои жизненные события на этом исчерпывались. С жуткой тревогой подал бумаги за барьер. Заведующая долго не глядела на автобиографию. Потом как бы случайно взглянула и подала обратно. «Ты что, мол, не знаешь, как автобиографию пишет. Я переписывал автобиографию трижды, а она, почесав свою бородавку, ушла куда-то. Ну, а потом уж обед начался. После обеда она все же прочитала документы и спросила строго меня: а выписка, мол, из по хозяйственной книге у тебя есть? Ох, сердце снова опустилось в пятку. Выписки-то у меня не было. И вот я иду обратно. Иду 70 километров, чтобы взять в сельсовете эту выписку. Одолел дорогу за сутки с небольшим и уже не боялся беженцев. Дорогой ел пестики, щавель зеленый нежный. Но и не дойдя до дому километров 7, я вдруг потерял ощущение реальности. Лег на большой придорожный камень и не помнил, сколько лежал на нем. Набирался сил новых и преодолевал какие-то нелепые видения. Дома я с неделю возил навоз. Потом опять отпросился у бригадира в райцентр. Ну, теперь заведующий взглянул на меня даже со злобой. Я часа полтора стоял у барьера, пока она не взяла бумаги. Потом долго не спеша рылась в них, вдруг сказала, что надо запросить областной архив, так как записи о рождении в районных гражданских актах нет. Ну вот, я вновь напрасно огрел почти 150 километров. А в третий раз, осенью уже, после сенокоса, я пришел в райцентр за один день. Ноги окрепли, да и еда была получше. Картошка первая поспела уже. А заведующая, казалось уж, она уж меня просто ненавидела. «Я тебе, — говорит, — выдать свидетельство не могу!» Закричала прямо, как глухому. «Никаких, мол, записей на тебя нет, нет, тебе ясно?» Ух ты! Ну, я вышел в коридор, сел в углу у печки, разревелся. Сидел на грязном полу у печки, плакал. Плакал от своего бессилия, от обиды, да и от голода тоже. Все вместе. Усталость, одиночество, да и еще от чего-то. Теперь, вспоминая тот год, я стыжусь тех полудетских слез, но они до сих пор кипят у меня в горле. Обиды отрочества — это словно зарубки на березах. Заплывают от времени, но они никогда, никогда не зарастают совсем. Я слушаю ход часов и медленно успокаиваюсь. Все-таки хорошо, что поехал домой. Завтра буду баню ремонтировать. А потом вон насажу на топорище топор, да и наплевать, что мне дали зимний отпуск. Утром я хожу по дому и слушаю, как шумит ветер в громадных стропилах. Родной дом словно жалуется на старость и просит ремонта. Но я-то знаю, что ремонт был бы гибелью для дома. Нельзя тормошить старые задубелые кости. Нельзя. Все здесь срослось, скипелось в одно целое. Нет, лучше не трогать этих сроднившихся бревен. Не надо. Не испытывать их, испытанную временем, верность друг другу. Зачем? В таких вовсе нередких случаях лучше строить новый дом бок о бок со старым, что и делали мои предки испокон веку. И никому не приходила в голову нелепая мысль до основания разломать старый дом, прежде чем начать рубить новый. Когда-то дом был главой целого семейства построек. Стояло поблизости, значит, большое совином гумно, ядреный амбар, два односкатных сеновала, погреб картофельный, рассадник, баня и колодец, рубленный на студеном ключе колодец. Ну, тот колодец давно закрыт, да и остальная постройка давно уничтожена вся. А у дома осталась одна разъединственная родственница. Полувековая, насквозь прокопченная баня. Да я готов топить эту баню чуть ли не через день. Да я дома у себя на родине. Теперь мне кажется, что только здесь такие светлые речки, такие прозрачные бывают озера, такие ясные, всегда разные зори, так спокойные и умиротворенно задумчивы леса. И причем всегда, зимой, летом. Странно. Сейчас так странно. Радостно быть обладателем старой бани и молодой проруби на такой чистой, занесенной снегами речке. А когда-то я всей душой возненавидел все это. Поклялся не возвращаться сюда. Никогда. Вот. Второй раз я писал автобиографию, поступая в школу ФЗО. Учиться на плотника. Жизнь и толстая тетка из районного ЗАГСа внесли свои коррективы в планы насчет техникума. Та же самая заведующая, хоть и со злостью, но направил-таки меня на медицинскую комиссию, чтобы установить сомнительный факт и время моего рождения. Ну, а в районной поликлинике доктор, добродушный такой доктор с красным носом, спросил лишь меня, в каком году я имел честь родиться. Выписал мне бумажку. Свидетельство о рождении я даже не видел. Его забрали представители трудрезервов. Ну и опять же без меня был выписан 6-месячный паспорт. Ух, тогда я ликовал. Ликовал, наконец-то навек распрощался с этими дымными банями. Почему ж теперь мне так хорошо здесь-то, а, на родине, в безлюдной деревне? Почему? Почему я чуть ли не через день топлю эту свою баню, старуху? Странно все. Так все странно, неожиданно. Однако баня до того стара, что одним углом на целую треть ушла в землю. Я когда ее топлю, то дым-то идет сперва не в деревянную трубу, а как бы из-под земли и в щели от сгнившего нижнего ряда. А нижний ряд сгнил начисто. чуть прихватило гнилью, второй ряд тоже. Но весь остальной сруб крепок, крепок и непроницаем. Прокаленный банной жарой, тысячи раз наполнявший его сруб этот, он хранит в себе горечь десятилетий. Я решил отремонтировать баню, заменить два нижних венца, сменить, переслать полки, да и перекласть каменку. А зимой-то затея-то выглядела нелепо, но я счастлив был и потому безрассуден. К тому же баня не дом. Ее можно вывесить, не разбирая крыши и сруба. Плотницкая закваска. Вот так. Впитал когда-то в школе ФЗО. Вот она забродила во мне. А ночью, лежа под одеялом, я представлял себе, как буду делать ремонт. И мне казалось, что это просто доступно. А утром все по-другому оборачивается. Стало ясно, что своими-то силами, без помощи хотя бы, да хотя бы какого-нибудь старичка, с ремонтом-то я не справлюсь. Да к тому же у меня не было даже приличного топора. Ну и, пораздумав, пошел я к соседу-старику, к Алешке Смолину, ну, чтоб попросить помощи.
Прозвучала первая часть цикла художественного чтения по мотивам повести Василия Белова «Плотницкие рассказы» в исполнении актера, члена Союза театральных деятелей России Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует. Всего вам доброго. Помогай всем Господь.